Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Мы сегодня говорим о Елизаветинском крестном ходе, о таком радостном событии, которое уже в седьмой раз состоится 16 сентября в Подмосковье, и всех, пользуясь случаем, приглашаем. И сегодня у нас в гостях люди, которые имеют непосредственное отношение к организации и проведению этого крестного хода. Это Анна Витальевна Громова, руководитель фонда «Содействие возрождению традиции милосердия и благотворительности» Елизаветинское Сергиевское просветительское общество и искусствовед, и руководитель региональных программ этого фонда Людмила Владимировна Шумская. Вот уже в прошлой части беседы мы начали говорить о, в принципе, о скорбных датах этого года и предшествующего года, о столетии революции 17-го года, и вот в этом году мы вспоминали столетие гибели царской семьи и, собственно, гибели Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Насколько я понимаю, усадьбы Ильинская и Усова должны стать или уже стали частью еще более масштабного проекта, так называемого императорского маршрута, то есть проекта, который в некую единую систему, в некое единое целое объединяет все разные места на карте России, в которых в последние годы жизни была царская семья и их спутники, и вот через которые они в своем мученическом подвиге проходили. Расскажите об этой связи.
Ну, я, во-первых, очень рада тому, что уже год ровно вчера исполнился с того времени, как Елизаветинское Сергиевское общество получило уникальную возможность выйти с инициативой об императорском маршруте и предоставить вот свои аргументы в пользу того, что такой маршрут по изучению 300-летней истории дома Романовых просто необходим нам среди многих других национальных проектов. Мы знаем и «Золотое кольцо», и «Серебряное ожерелье», и много-много других направлений паломнической туристической деятельности в нашей стране. Но вот такой маршрут, посвященный императорскому дому Романовых, это особенная необходимость, мне кажется, потому что вот соединить связь времен, да, и рассказать о достижениях императорской России. Это одна из наших задач. Мы занимаемся изучением жизни и деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны, да, ее окружения, великого князя Сергея Александровича. И подняли целый пласт их благотворительной деятельности, их трудов как меценатов, покровителей науки, культуры в Москве, театра, да, художественных направлений, поддержки художников, ну и так далее. Это просто бесконечная, совершенно бесконечная череда интереснейших событий. И мы поняли, что об этом нужно говорить особо, и нам вот представится сейчас как раз уникальная возможность. Государственный музей-заповедник Царицына предоставил фонду площадку Екатерининского дворца, это 13 залов. Это совершенно прекрасная выставочная площадка, которая полностью будет посвящена благотворительности в России под покровительством императорского дома Романовых за всю 300-летнюю историю. Мы сейчас собираем уникальнейший, интереснейший материал, художественный, редкие документы, архивные материалы, фотографии, открытки благотворительные, ну, множество, просто даже всех разновидностей нашего экспозиционного материала невозможно перечислить. Это будет очень интересно. Она откроется 6 декабря, вот, так что это к Рождеству, к Дню святителя Николая Зимнего, для всех москвичей и гостей. Это будет прекрасный подарок, тем более, что мы по традиции проведем обязательно целый ряд интереснейших мероприятий, чтобы поподробнее рассказать нашим посетителям, привлечь авторов, которые участвуют в создании выставки, историков, архивистов, искусствоведов, для того, чтобы рассказать в лектории еще об этом отдельно, Помимо лектории будут и очень интересные мастер-классы, рассказы о традициях Рождества и благотворительности в царской семье, о личной благотворительности Романовых. Будет благотворительный рождественский базар обязательно. Ну, в общем, это будет очень интересная история, тем более вы знаете, что наш Царицынский музей, он даже спорит с Петергофом по посещаемости. Сейчас это очень популярный среди москвичей музей. Это место, куда приходят и просто погулять, и используют его для познавательного отдыха. То есть, ну, такая совершенно особая площадка. Мы очень рады, что нам будет представиться такая возможность. А что касается выставки «Отдых», которая открылась вчера в экспоцентре на Красной Пресне, то эта выставка ровно год назад стала площадкой для подписания договора между нашим фондом Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и Министерством культуры Российской Федерации как раз о развитии и продвижении императорского маршрута. Куратором назначено Министерство культуры Тюменской области, наши коллеги, вот Алексей Пантелеев, с которым мы теснейшим образом сотрудничаем и всегда на выставке «Отдых» и монтируем нашу площадку, посвященную императорскому маршруту. И хочу сказать, что маршрут этот уникальный. В этом году он посвящен местам ссылки и гибели царской семьи, то есть это маршрут памяти как первый этап. И мы счастливы тем, что благодаря усилиям фонда совместно с музейными объединениями Тобольска и Тюменской области, и Свердловской области созданы два совершенно потрясающих музея, которые уже сейчас вызывают огромный интерес. Вот 26 апреля после такой продолжительной исследовательской работы мы открыли музей императорской семьи в доме губернатора Тобольска, который в течение 8 месяцев служил тюрьмой, был местом заключения царской семьи перед тем, как их отправили в Екатеринбург в апреле и в мае. Мы знаем, что семья там была разделена, это происходило поэтапно. Вот уже сейчас, на данный момент, этот музей посетило 160 тысяч человек с апреля месяца. Вот. И география просто потрясающая. В книге отзывов есть слова, которые люди привезли и из Австралии, и из Германии, и Японии, Соединенных Штатов Америки. То есть колоссальная, совершенно колоссальная география людей, которые посетили этот музей уже сейчас. И не менее интересной жизнью сейчас зажил и наш музей в Алапаевске, который мы открыли 15 июля, благодаря сотрудничеству, в том числе с Министерством культуры Свердловской области, особенно большое участие приняли замгубернатора Креков Павел Владимирович, вот, первый заместитель Министерства культуры Свердловской области, Головина Галина Юрьевна и многие другие наши коллеги. И вот благодаря этим совместным объединенным усилиям удалось просто сохранить эту напольную школу, да, что само по себе удивительно. И не просто сохранить, а создать там государственный музей, что позволит людям совершенно разных национальностей, конфессий, да, посещать этот музей согласно регламенту, да, установленным правилам, что теперь у нас будет бюджет на пополнение собрания музея и так далее. Почему я это сугубо подчеркиваю? Потому что долго очень дискутировался вопрос о том, будет ли это церковный музей или это будет музей светский. Но на данном этапе, на этапе становления музея, я считаю, что государственная поддержка ему просто необходима. И я рада, что Министерство культуры Свердловской области в лице Учайкина Светлана Николаевна, министра культуры Свердловской области, что она вот приняла такое решение взять и сделать его филиалом Свердловского краеведческого музея. Это очень интересно. И уже на данном этапе вот эти 5 комнат напольной школы служат просветительским целям просто с полной отдачей, я бы сказала. Да?
А ведь эту напольную школу называют Алапаевской Гефсиманией. Вот это место, да, связанное с Елизаветой Федоровной?
Вы знаете, да, я думаю, что речь идет в первую очередь о Елизаветинском монастыре, который просто находится практически рядышком с созданием напольной школы. Сама напольная школа – это одно из трехклассных училищ, которые были созданы, их целая сеть была по России создана к 300-летию дома Романовых. И эта школа появилась в 1915 году. То есть это было совершенно новое здание, когда туда попали алапаевские узники.
Это был проект, который на самом деле был разработан к 300-летию Романовых, которые, ну, типовые школы, которые получила Россия, собственно, от Романовых в подарок. Ну и, собственно, туда они были привезены.
Что, если я правильно помню, если нет, то вы меня поправьте. Это мне просто кажется интересно. Ее называют Алапаевской Гефсиманией. То есть, потому что вот как Христос в Гефсимании молился, и его оттуда забрали на Голгофу, на казнь, так отсюда забрали на казнь уже вот в Ганину, в шахту, собственно говоря, где и куда и сбросили из Лев Федоровны ее спутников, забрали из этой школы, то есть из этой Гефсимании на Голгофу она тоже отправилась.
Да, вы знаете, и ощущение этого святого места, оно присутствует, и я бы сказала, что теперь после создания музея в комнате, где все алапаевские узники молились всегда, а для молитвы они собирались как раз в том помещении, где была размещена Елизавета Федоровна и крестовая сестра Марфа Мариинская обители Варвара. Вот это удивительное место по благословению епископа Алапаевского и Каменского Мефодия. Мы специально создали там такой особое молитвенное место, в котором располагается, может быть, самая главная святыня нашего музея алапаевских мучеников. Это торцевая часть гроба преподобной мученицы Елизаветы, которая удивительным, совершенно промыслительным путем попала в запасники Свердловского краеведческого музея. И что интересно, что если бы мы ее не спросили, нам бы ее никто и не дал. Да, но там много очень чудес
лежит,
происходило.
Часть гроба и лежит, да.
Чья неизвестно?
Нет, или почему известно чья, но просто это не так как бы трогало, как...
Она попала из Джорденвилля, на самом деле. Ее вывез следователь Соколов, да, и вот эта вот часть, в общем, удивительным образом из Гефсимании в Джорденвилля, а из Джорденвилля она уже попала вот в Алапаевскую Гефсиманию.
Это был дар РПЦЗ, на самом деле, вот как раз... Серьезно.
А вот смотрите, мы говорим про открытие и уже работу музеев. Опять-таки вопрос к самому, ну, что называется, формату музея. Вот есть громадная историческая память, есть события, и есть некое пространство с экспонатами, с аутентичными комнатами, залами и так далее. Как через посещение музея, ну, если угодно, проникнуться этой памятью, не просто прикоснуться к ней, а понять, что это что-то, произошедшее 100 лет назад, но то, что имеет отношение ко мне здесь сейчас. Как вы думаете?
Ну, я думаю, что это отсыл все-таки к концепции этих музеев. А когда создавалась концепция нашим фондом и Тобольске, и в Алапаевске, то заложено-то было как раз идея не смерти, но жизни. Вот. А идея жизни включает практически все: и радость, и горе в семье, и рождение детей. Это прежде всего лица. Это прекрасные вещи, которые отражают увлечение этих детей. Это не просто мы не говорим о последних днях их, и там это присутствует в воздухе и так. Но вот это состояние любви, в которой жили эти люди в Тобольске или в Алапаевске, оно должно быть донесено до зрителя. Если я могу сказать про вот Алапаевский музей, что там, то есть когда музей создавался, это было ощущение совершенно бесконечной трагедии. Но когда он был открыт, пришло абсолютное ощущение счастья, что там оно тоже есть теперь. Вот. Это обязательно должно быть очень светлое ощущение. Ни в коем случае. Мы очень не хотели, чтобы это была бесконечная тема трагедии. Это личные вещи, которые приведут зрителя к пониманию личности того или иного героя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, сегодня в «Светлом вечере» у нас руководители Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинское Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова и Людмила Владимировна Шумская. Вот мы уже заговорили про саму фигуру, сам облик и духовный опыт преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И у вас, Анна Витальевна, прозвучали эти слова, что этот образ ведет нас к свету. А как вам кажется, вот что нам, современным людям, разной степени церковности, разной степени знакомства с историей, важно, ну, что называется, уловить, к себе применить, вот как-то прикоснуться в этом облике преподобной мученицы Елизаветы Федоровны для нас сегодня, для нашей жизни?
Мне кажется, что главное ключевое слово здесь — любовь. Вот его уже Людмила Владимировна произнесла сегодня, да. Дело в том, что вот предваряя ответ на ваш вопрос, я хотела бы сказать, что это эти связи духовной радости и любви и молитвенного общения, они объединяли людей, которые больше двух месяцев, ну, почти два месяца находились в Алапаевской, в напольной школе города Алапаевска. И те подробности, которые нам удалось выяснить в процессе своей научной работы исследовательской, которую мы вели при подготовке музея, это уточнение и новые факты по судьбам двух людей, которые погибли вместе с представителями императорского дома Романовых. Это Федор Семенович Ремез, который назывался везде и всегда управляющий делами великого князя Сергея Михайловича. Да? Ну, сам Сергей Михайлович — удивительная фигура, да, генерал-фельдцехмейстер, человек, который возглавлял российскую артиллерию, был инспектором всех артиллерийских военных частей. Вообще, ну, удивительный профессионал. И удивительным образом Володя Полей, это сын от марганатического брака великого князя Павла Александровича, который не отказался от своего отца, а сказал, что он чувствует себя и считает себя членом императорского дома Романовых, и именно за это он был отправлен в ссылку. Да, если бы он отрекся от отца, вот, то, может быть, эта судьба была бы его иной, да? Но Володя Полей, который в одной комнате жил с великим князем Михаилом, Сергеем Михайловичем в Алапаевске, он так о нем сказал, что это человек удивительного золотого сердца, да, который был глубоко несчастен всю свою жизнь. Но о том, какими уникальными знаниями он обладал, да, это просто редкое явление вообще вот в нашей истории. Да. И действительно, это были уникальные люди, потрясающие совершенно своей судьбой, тем духовным уровнем, на котором они находились, не в Алапаевске, а на протяжении всей своей жизни. Да, это люди, для которых чувство долга, любовь к родине, вера, служение ближнему всегда составляли смысл жизни, абсолютно не нарочитый какой-то, придуманный, а это было у них в крови. И, может быть, вот это как раз и есть то, к чему мы должны стремиться, да, потому что мне кажется, что мы сейчас иногда теряем чувство ответственности даже в каких-то совершенно простых ситуациях, да, в ответственности перед своими родителями, ответственности перед своими детьми, ответственности за ту работу, которую мы делаем, да, что если мы там получаем зарплату, мы должны обязательно приложить все свои силы для того, чтобы оправдать вот это свое место, на котором мы работаем, это свое дело, которое мы делаем. Вот все алапаевские узники, они делали это честно, они служили не только Отечеству, но и людям. Богу, Отечеству и людям. Как такая градация была, не зря вот императрица Мария Федоровна, императрица Александра Федоровна, когда ей пришлось делать выбор между мужем и сыном, когда в апреле 18 года их разделили, и нужно было либо остаться с больным цесаревичем, либо уехать с мужем, да, разделив его судьбу, потому что они не знали, они думали, что они едут на суд в Москву, вот, но понимали, что могут убить по дороге и так далее, да. Но и у нее как раз вот эта иерархия ценностей стояла, да, первый в этой иерархии Господь, потом Отечество, которое олицетворял ее супруг, да, и потом уже семья. И вот исходя из этой иерархии, она оставляет больного сына и уезжает с мужем. И вот для них, для всех существовала такая иерархия, а для людей, которые добровольно пошли на смерть вместе со своими, я даже не знаю, как сказать, потому что они были не хозяева им, а они были их друзья. Так же, как, допустим, вот в Перми мы сейчас ставили мемориальную доску другу великого князя Михаила Александровича, которым первым был убит с 12 на 13 июня в Перми, первая жертва среди императорской семьи, и с ним вместе погиб Николай Николаевич Джонсон, это его секретарь, но в то же время это друг. Это человек, который его не оставил в трудную минуту, сказал, я не отпущу его одного, когда они шагнули в ночь, из которой они не вернулись, когда они шагнули на свою Голгофу. И также вот Федор Семенович Ремез, это удивительный человек, он на самом деле был отставной унтер-офицер. Он был фейерверкер. Вот, и он вообще уволился со службы, и он вот на службе у великого князя Сергея Михайловича, он был с 1904 года, то есть, смотрите, 14 лет они были вместе, да, и числился он как рейд-кнехт. А рейд-кнехты обычно отвечали за предоставление лошадей для выезда, помогали по гардеробу, да? То есть, ну, фактически он был его камердинер. Но при этом это добрейший души человек, который взял на себя заботу не только Сергея Михайловича, которого он лечил, делал ему массаж, спасал его от тяжелейших приступов артрита, ревматизма и так далее, да? Просто он, Сергей Михайлович, честно говорил, что без Федора я погибну. То есть он не оставил Сергея Михайловича, своего боевого товарища, своего начальника. Вот. И он взял на себя заботу обо всех алапаевских мучениках. Последняя забота перед тем, как их увезли в ночь с 17 на 18 вместо убийства, была забота о том, чтобы был именинный пирог для Володи Полея. Вот, и он единственный был, у кого нашли, у кого изъяли деньги, когда был последний обыск. Именно у Ремеза были собраны все денежки, да, на которые существовали алапаевские узники. Он ходил на рынок, да, он заботился обо всех торжествах. Он Елене Петровне, великой княгине королевне сербской, супруге князя императорской крови Иоанна Константиновича, преподнес цветы. Вот, он там передавал ей торты какие-то с воли, что называется, да? Ну, то есть он всячески старался облегчить жизнь алапаевских узников, чем-то их обрадовать, согреть теплом и любовью, да, вот их скудный и тяжелый быт в предвкушении. Они сами понимали, что впереди их ждет только казнь. В преддверии вот этой казни, в преддверии смерти, которую они все ожидали, этот луч любви, он их согревал. И также такой же была сестра крестовая Яковлева Варвара Алексеевна, да, которая тоже пора по-разному называют, инокиня Варвара там и все по-разному. На самом деле, очень интересно, она пришла на службу к великому князю Сергею Александровичу Елизавете Федоровне в 1901 году, как комнатная девушка Елизаветы Федоровны. И потом уже после смерти великого князя Сергея она неотступно всегда сопровождала Елизавету Федоровну в ее поездках, в ее перемещениях с места на место. Это самый был надежный человечек, который был рядом с ней, который помогал ей во всем.
Варя маленькая она.
Да, Варя маленькая. С 1910 года она числилась уже, упоминается, как сестра крестовой Марфо-Мариинской обители. То есть она последовала за ней в обитель, и вот 26 июня, будучи с ней в ссылке, она отдала расписку Уральскому облсовету о том, что она согласна на заключение под стражу по общим правилам и так далее, и не оставила, так же, как Федор Семенович, не оставила свою начальницу в первую очередь, да, не оставила ее одну в этой тяжелейшей жизненной ситуации. Она ее поддержала. И вот мне кажется, что вот эта любовь, которая это... ну, как бы милосердие, что ли, которое царило между ними, да, вот тот же Володя Полей, милосердие по отношению к Сергею Михайловичу, с которым он не был знаком до этого, великого князя Сергея
Михайловича. Я остался с ним жить в одной комнате, потому что Константинович, они все время пели, у них всегда было хорошее настроение, вот. А Сергея Михайловича боли мучили, на самом деле, настоящие, подагрические, всяческого, да, характера, и Володя был очень чувствительным тоже молодым человеком, и он вот находился с ним в одной комнате, согласился с ним жить, вот, ну, так были устроены комнаты.
Ну, то есть это любовь, сострадание, милосердие, да, прощение, да, терпение по отношению к ближним. Мне кажется, что мы вот этому должны учиться, потому что научиться организационному таланту преподобной мученицы Елизаветы, великой княгини, в том громадном деле благотворительности, которое она возглавляла в России, потому что это даже представить себе нельзя.
Это институт просто.
Да, но да. Если мы говорим, вот, допустим, Верховный Совет, который императрица возглавляла, Александра Федоровна, да, то ее заместительницами были великая княжна Ольга Николаевна и Елизавета Федоровна. У Ольги Николаевны был на попечении о воинах Санкт-Петербург и Финляндия, да, а у Елизаветы Федоровны вся остальная Россия. Можете себе представить, это было связано с инспекционными поездками, с посещениями своих комитетов. У нее было 85 комитетов, 6 тысяч благотворительных организаций под ее управлением в России.
Как сказали бы сегодня, она была еще эффективный менеджер.
Эффективный менеджер, она удивительно была талантливая. Я вообще таких других деятелей общественных не знаю. И то есть в этом мы угнаться все равно за ней не можем. У нее был исключительный талант и действительно та помощь Божья, которую она получала. Потому что сделать это своими силами, мне кажется, было невозможно.
Можно, да, я добавлю, вот помимо эффективного менеджера, понимаете, вот эффективность эффективности рознь, да, потому что эффективность цель, когда, как бы, вот она же должна не только оправдывать средства, но еще и пользу приносить. Вот Столыпин, будучи в гостях в Марфмаринской обители у матушки Елизаветы, он ее не спросил, у нее искренне, он говорит, вот матушка, сестер-то набрали очень много, планировали же 20, а вот сейчас-то у вас уже 120, а как так, говорит, наверное, разочаровываетесь, когда даете сложно выполняемые задания, разочаровываетесь-то в людях, приходится разочаровываться, на что Елизавета Федоровна ему отвечает, что, знаете, я каждому даю задание по его возможностям. И вот это огромное ее умение, видимо, так распределять задания, чтобы это было эффективно, вот, так что это совсем не, это не кризисный менеджмент, это совершенно какая-то другая, совершенно уникальная какая-то совершенно управленческая в ней жилка, вот, может быть, такая даже интуитивная какая-то.
Но самое главное, что она могла привлечь, вот это ее искренняя вера, искреннее служение своими собственными силами, потому что она раздавала не распоряжение, а она сама трудилась. И когда она трудилась, то рядом с ней хотелось встать в ряд людям, и благотворителям из купечества, и представителям дворянских благотворительных организаций, и обычным людям, москвичам, которые тянулись, и все, что могли сделать для ее комитета, да, кто что нес, да, у кого были деньги, у кого были вещи, и она никакой помощи не отвергала, и была удивительно благодарной, потому что я вот недавно перечитывала очередные документы, и была потрясена тем, что, объезжая в первые месяцы Великой войны, вот, Западный фронт, да, она заметила, что совершенно замечательный санитарный отряд, который пользовался целой серией автомобилей для того, чтобы выводить раненых с поля боя. Она узнала, чей это санитарный отряд, и немедленно по возвращении в Москву она поговорила с этими благотворителями, да, там раздала какие-то награды, поощрения, да, и вот, то есть у нее слово не расходилось с делом, да, вот она увидела что-то доброе, она сразу же людей поблагодарила. И опять же, давайте о себе, давайте взглянем на себя, всегда ли мы благодарим, да, Бога и людей за то доброе, за то многое, что мы получаем и имеем. То есть у нас, нам есть чему поучиться, вот в этих музеях, в Тобольске, в Алапаевске, когда экскурсоводы рассказывают нам о жизни этих людей, то есть очень много того в их духовной жизни, в их просто работе, в их трудах, то, чему мы должны учиться.
Давайте мы под занавес нашей беседы напомним нашим слушателям и тем, кто будет 16 сентября в Москве, пригласим их на еще раз на Елизаветинский крестный ход, седьмой уже по счету. Вы рассказывали о том, что туда в этом году очень удобно добираться из Москвы. Давайте напомним, как.
Да, благодаря тому, что нас поддержала Красногорская администрация, вот Ради Фаридович Хабиров, у нас есть целых 8 больших экскурсионных автобусов. 4 из них пойдут от метро Тушинская в 7:30 утра.
16 сентября.
16 сентября в 7:30, в 7:30. Эти 4 автобуса с большими надписями на ветровом и на заднем стекле 7-й Елисаветинский крестный ход будут ожидать паломников у метро Тушинская, выход из последнего вагона. И в это же время 4 таких же больших автобуса отойдут от метро Молодежная, но там уже выход на стоянку автобусов из первого вагона, наоборот. Но на всякий случай очень легко запоминается Усово храм РФ, да, это сайт храма, Спасского храма в селе Усово. Можно посмотреть и уточнить там еще раз программу, да, или ЕСПО.
Да, у нас тоже есть информация, там все подробно в афише сказано.
Да, Люд, ну называйте еще наш сайт. Там,
да, Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, сразу же ESPO-fond.ru, вот, и там тоже вся информация исчерпывающая есть. Главное, что в этот крестный ход можно не бояться отправиться с детьми. Во-первых, это проведение практически целого дня на свежем воздухе у Москвы реки и в веселом настроении, молитвенном мы настаиваем. А б, это обязательно мы всех покормим, вот, у нас будет полевая кухня, не бойтесь отправляться с детьми и семьей в это мероприятие, потому что крестный ход не очень большой, это около 5 километров, и это не быстрым ходом, это прекрасная возможность вот, побыть всем там вместе.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» у нас в гостях были руководители Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинское Сергиевское просветительское общество, Анна Витальевна Громова, историк, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и кандидат исторических наук, и Людмила Владимировна Шумская, искусствовед и руководитель региональных программ этого фонда. Спасибо еще раз за беседу. До новых встреч на волнах Радио Вера. В студии был Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».